эфире специальный аналитический выпуск «Большой игры». Мы начнем с разговора о Соединенных Штатах, о предстоящей инаугурации президента Трампа и о продолжающейся в Америке политической борьбе. Мало кто так внимательно, и я бы сказал так, не только эрудированно, но и интуитивно наблюдает за событиями в Соединенных Штатах, как Александр Гелевич Дугин, известный философ, директор Высшей политической школы имени Ильина при Российском государственном гуманитарном университете, и, должен сказать, человек с очень интересными контактами в Соединенных Штатах, в том числе и с той новой политической элитой, которая группируется вокруг Трампа. Александр Гелевич, огромное спасибо, что вы нашли время. И первый вопрос, ну, я думаю, вы его легко могли предсказать, это что нам ждать. Я слежу, как и вы, за заявлениями Трампа, за заявлениями его советников. Ну, в общем-то, заявления достаточно противоречивые. Скажем, тут ситуация, когда что ты хочешь найти, то ты и найдешь. А вот что акцентировать, это, конечно, вам подскажет ваши знания и ваша интуиция. Вот как вы рассматриваете слушание Рубио, которого рекомендует на пост государственного секретаря, последние заявления Майка Уолтса, советника по национальной безопасности, с понедельника он им станет? Как вам кажется, это действительно какой-то новый подход к международной политике или переливание из пустого в порожнее?
Я, с моей точки зрения, это совершенно новая страница истории Запада. Я очень внимательно слежу последнее время, буквально не отрываясь, над тем, как ведут себя трамписты в социальных сетях, а это очень показательно, потому что сейчас это одно из самых главных и орудий, и средств влияния. Так вот, на моих глазах и на наших глазах меняется вообще представление о том, что такое коллективный Запад. До последнего времени это было нечто единое. У них была одна идеология, либеральная идеология, никаких альтернатив, леволиберальная. Одна стратегия глобалистская. Это касалось и Вашингтона при Байдене, и Обаме, и даже при Буше-младшем, и при Клинтоне, и европейских лидеров. То есть был Запад един. Он, если на кого-то нападал, то давил. Если занимал какую-то позицию, то ею придерживался. А вот сейчас с Трампом, с этим вторым его приходом, с его таким героическим прохождением тяжелейших испытаний между двумя президентскими сроками, и, возможно, после того, как этот второй срок у него в 2020 году украли, сейчас расследование, конечно, Паттель начинает, вот Трамп фактически раскалывает этот коллективный Запад. И трампизм превращается на глазах в некую альтернативную повестку, гораздо правее находящуюся, чем левые либералы. Фактически, вот Илон Маск, наиболее активный, лакмусовая бумажка, второй человек фактически, вот при Трампе и архитектор его победы, так вот он фактически начал огромную кампанию по ликвидации либерализма и глобализма. Причем уже всерьез. Он нападает на европейских лидеров, которые поддерживают глобалистскую повестку. Он с ними вступает в диалог. Он требует посадить Джорджа Сороса и запретить его сети. Сам хочет влиять со стороны Америки на Западную Европу и на мир совершенно в новом ключе. На наших глазах возникает второй Запад. Этот Запад трампистский. И как можно определить его политику? Во-первых, это тоже гегемония. Вот здесь, на мой взгляд, надо быть очень осторожными. Радикальность, глубина и необратимость изменений на Западе не означает, что Запад отказывается от своей гегемонии. Просто теперь эта гегемония будет оформлена, на мой взгляд, совершенно по-другому. Это не глобализм и не либерализм. А вот представьте себе, что до этого гегемония, либерализм, глобализм и глобализм было одно и то же. Одни и те же сети, одни и те идеологические требования, вот это запрещенное в России ЛГБТ, гендерная стратегия, то, что называется woke-идеология, такое носительство всего, что вам кажется недостаточно левым и прогрессивным. DEI-идеология, то есть это там diversity, equity, equality, inclusiveness. Это тоже такие гендерные, ориентированные на полное разрушение всех традиционных идентичностей идей. Все это отвергнуто. Трамп напрямую говорит, что в первый день, ну, может, на второй, я сожгу все флаги запрещенного в России ЛГБТ и заменю их флагами «In God We Trust», я запрещу трансгендера, объявлю, что есть только два пола, «Man and Woman». То есть идеологически это революция по сравнению с тем, что было на Западе. И геополитически это революция, потому что для глобалистов все равно, существует Канада, Гренландия, Дания, Евросоюз, Мексика или нет. Они везде, они контролируют все. А Трамп говорит, нет, Америка это не просто такая временная стоянка для глобалистов, это великая страна, поэтому 51-й штат, Канада, поэтому Гренландия наша, Панамский канал наш, и он имеет это в виду, это не шутки и не троллит. Соответственно, перед нами вырисовывается другой Запад, трампистский Запад, с иной, с иным пониманием идеологии и с иным пониманием геополитики. Конечно, что нам с того? Вот это следующий вопрос. Потому что мы боролись с этой предыдущей формой гегемонии, и, в общем-то, мы с ней находимся в состоянии войны. Вот что изменится при Трампе? Скажет ли он стоп этой войне? Потому что эту войну развязали его враги, его идеологические жесточайшие противники. И это тоже вопрос более сложный, потому что, конечно, для него, для самого Трампа, Россия – это не главный враг, может, вообще не враг. Она не так важна, как Китай, не так важна, как Индия, не так важна, как Израиль. У Трампа просто другие приоритеты, у его советников. И сейчас он пришел не один, как первый раз, когда всю политику обеспечивали традиционные республиканцы, неоконцы или даже многие ставленники демократов. Он пришел со своей командой, жестко направленной на свержение и вычищение из глубинного государства идеологических врагов трампизма. Это очень серьезно, но не надо, конечно, испытывать лишних надежд. Просто надо фиксировать глубину и серьезность этих изменений. Но России надо тоже становиться великой, самое главное, возвращать свое величие, настаивать в нашем суверенитете. Тогда мы сможем воспользоваться этим моментом Трампа. Для нас это может стать возможностью. Но только если мы будем сильны и опираться только на собственный суверенитет и на свои интересы. Я думаю, Трамп, как реалист, нас поймет. Может, уже понимает.
Ну, вот с этой установкой, с этой рекомендацией я 100% согласен. Но, как говорят, в таких случаях дьявол в деталях. У меня вот какой был опыт с Трампом много лет назад, в 2016 году, когда я помог организовать его группу советников. У Трампа были очень четкие взгляды в отношении России. На самом деле, когда речь шла о нормализации с Россией, когда речь шла о, я бы сказал, даже враждебном отношении к НАТО, он заходил дальше, чем большинство членов этой группы. По крайней мере, чем они считали целесообразным заходить, когда речь шла о официальной политике. А потом сюрприз-сюрприз. Трамп набирает людей, которые занимали совсем другие позиции. Они Трампа готовят к встрече с Путиным, они ведут переговоры с Россией, но я дальше вам не должен читать лекцию. Получилось так, как получилось. Почему вы думаете, сейчас может быть по-другому?
Я думаю, что есть целый ряд соображений, почему сейчас будет по-другому. Первый раз Трамп пришел на пост президента практически один, нарушая все правила, как некий одинокий выскочка со своими идеями, но совершенно без команды. И, конечно, он опирался на те структуры, которые достались ему по наследству. Это неоконцы, это то же самое глубинное государство. Сейчас он цену и во время первого своего президентства, и особенно в этот критический и очень трудный для него период между президентскими постами, он цену этой группировки знает. Он знает, что тот же Болтон, ничего другого, кроме как подставить и предать его, и Помпео, они не Майк Пенс, они же все практически его предали при первом же возможности. А сейчас он понимает, что предали они его не тогда, в 2020 году, когда демократы фактически отобрали у него победу на выборах, а они предали его раньше, они саботировали его политику, они не давали ему реализовывать его решения. Он был заложником в каком-то смысле своей неопытности и своей стратегии. За эти 8 лет для него колоссально насыщенный, я думаю, Трамп пришел к самому себе. Обратите внимание, две фотографии, которые сейчас показывают, это его официальная инаугурационная фотография в 2016 году и сейчас подготовленная для этой инаугурации, для, как называют американцы, день номер один, the day number one, инаугурации Трампа. Это совершенно другой человек, это другой образ. Я думаю, что ролевой моделью для него был американский орел. То есть это серьезный, решительный человек, у которого просто нет времени и шансов разбираться, что есть еще, какие еще ему готовят глубинное государство или американский истеблишмент, какие еще ловушки. Он намерен воплотить в жизнь свои идеи. Сейчас он пришел с очень серьезными и совершенно атипичными людьми, начиная с Венса, Тулси Габбард замечательная, Кэш Паттель, Элон Маск, это новые люди, Роберт Кеннеди, ну и там очень много, Такер Карлсон, это все люди его команды, Питер Тиль, Кэнди Соуэн, Алекс Джонс, самые такие экстравагантные, ориентированные на народ и на реальную Америку люди, и я думаю, что сейчас это другой Трамп. Поэтому мне представляется, что это затронет очень многие аспекты, и дай бог, чтобы это затронуло отношения с нами. Для нас это самое важное. А вот тут, честно говоря, вот я до конца не могу быть уверен. Может быть, вы знаете это лучше. То, что я вижу, что трамписты как таковые не относятся к России враждебно. Есть те, которые ближе к истеблишменту традиционному, которые продолжают эту антирусофобскую линию, но все новые люди... Есть там среди них откровенные русофилы, просто русофилы. Алекс Джонс, Кэнди Соуэнс и многие другие.
Но они не в администрации.
Они не в администрации, но они очень влиятельные. Это тоже часть такого ядерного электората Трампа. Я думаю, что довольно положительно к нам относится Илон Маск. Я думаю, что внимание серьезное очень к России Такер Карлсон уделяет. И целый ряд еще других людей, может быть, второго плана, менее известных. Есть русофильское, если угодно, крыло, которое не боятся, а мне об этом говорят в своих соцсетях. И есть нейтрально такие вот...
И вы сами это читали.
Конечно, мы с ними находимся в таком, в очень интенсивном и интересном диалоге, потому что ведь они... И мы находимся сейчас в очень сходной ситуации. Их клеймили крайне правыми, там чуть ли не фашистами, нас клеймили, нашу страну, нашего президента, нас обвиняли в самых страшных смертных грехах, но и они оказались в таком же положении. И вдруг мы обнаружили, что все это ложь, что все это либеральная глобалистская цензура, что все это поклеп и так называемый факт-чекинг, что и Цукерберг недавно признал. Он сказал, что меня заставляли заниматься под видом факт-чекинга, либеральной цензуры. Сейчас эти все вот бездны манипуляции глобалистов в американском масштабе, в глобальной политике, все это вскрывается. И, соответственно, в этом диалоге, в этом общении с такими же консерваторами из России, на мой взгляд, они сами узнают и о нас, и о себе очень много нового. И оказывается, что те вещи, которые они принимали на веру в отношении нас, это были просто манипуляции общественным мнением, это была чистая ложь, потому что то же самое они проделали глобалисты в отношении их. У нас общий враг, вот это очень важно. У нас с трампистами четкий общий враг, вот этот второй глобалистский либеральный Запад. Но есть другие, конечно, они не единственные и не самые главные, вот эти люди. Но там есть...
Давайте послушаем, центральные... что говорит Марко Рубио. Это в рамках слушаний его утверждение на пост госсекретаря. И для тех, кто не помнит, Марко Рубио не просто сенатор от штата Флорида, не просто потомок кубинских иммигрантов, был ярым антикоммунистом, наверное, и сейчас им остается. Но, кроме того, он как раз был в числе наиболее заядлых неоконсерваторов в Сенате. Ему аплодируют и справа, и слева в нынешнем Сенате, говорят, такие двухпартийные, если хотите, yes, не то что аплодисменты, комплименты, именно потому, что он придерживается более традиционных убеждений. И, конечно, он несколько перестроился с того момента, как он сделал ставку на карьере в администрации Трампа. До этого, если вы помните, они просто открыто оскорбляли друг друга. особенно во время избирательной кампании 2016 года. Ну вот сегодня давайте послушаем, что он говорит на слушании, где его должны утвердить. И он звучит по-другому, чем те люди, которых назначал Трамп раньше. И, конечно, он звучит совсем по-другому, чем люди из администрации Байдена. Но кое-что меня насторожило. Вот давайте посмотрите и послушайте.
В то время как Америка слишком часто ставила глобальный порядок выше своих основных национальных интересов, другие страны действовали, действуют и будут продолжать действовать, исходя из своих интересов. Благоразумие во внешней политике не означает отказа от наших ценностей. Здравый смысл гласит, что хотя мы по-прежнему самая богатая и могущественная нация в мире, наше богатство никогда не было безграничным, а наша мощь – безграничной. Ставить наши основные национальные интересы превыше всего – это не изоляционизм, это здравое понимание того, что внешняя политика, ориентированная на наши национальные интересы, не является набором устаревших доктрин.
Ну и дальше он говорил про санкции, которые он рассматривает. Давайте послушаем.
Допустим, мы говорим об Украине и необходимости прекратить этот конфликт. Когда мы будем за столом переговоров, и, надеюсь, США примут участие в обсуждении мирного урегулирования конфликта, будет нужно не только получать, но и отдавать. Санкции или отмена санкций могут быть частью этого при наличии надлежащих условий. Так что санкции, безусловно, играют роль в этом вопросе, но я бы не стал принижать значимость запрета на получение ресурсов с той целью, чтобы отводить правительство от злонамеренной деятельности.
Ну, вот так. И, кроме того, и он, и Уолтс, который назначен на пост советника по национальной безопасности, они говорят о том, что они не хотят, чтобы Украина потерпела поражение, и что одна из целей России – навязать Украине нейтралитет. Навязать Украине нейтралитет. Так, как будто вообще можно говорить о каком-то соглашении, если нейтралитет Украины не будет гарантирован. И еще дальше на меня произвело впечатление заявление, что нужно сейчас стремиться к перемирию. Давайте послушаем, что по поводу идеи перемирия говорил президент Путин.
Нам нужен не перемирие, нам нужен мир. Долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос. Как обеспечить эти гарантии? Но в целом можно поискать.
Ну, это, видите, совсем другой подход. И я тоже понимаю, что когда проходит слушание в Сенате, первая задача кандидата, чтобы его утвердили. Во-вторых, ему дальше с этими людьми работать. И начинать с конфронтации не самое умное. Это все приходится принимать в расчет. Но все-таки кажется, что это не до конца те позиции, которые были бы приемлемы для России.
Это позиция, которая категорически неприемлема для России. И тон в отношении России, и Рубио, и многих других, и Уолтса, кстати, это вещь совершенно неприемлемая, но это переходный процесс. Я думаю, что Трамп, он уже начинает более трезво оценивать свои возможности по прекращению конфликта, а он может прекратиться только в случае нашей победы. Для нас это экзистенциальный вызов, и наш президент однозначно об этом говорит, и его пресс-секретарь. Нам не нужно вообще никакого перемирия, нам не нужно от Америки ничего, кроме как того, чтобы она дистанцировалась от этой проблемы, которая является практически нашим и нашим 51-м штатом, по сути, как если американские образы использовать. Но Трамп, конечно, использовал лозунг о том, что он остановит конфликт, часть его предвыборной кампании. А сейчас он уже сам говорит, что да, я так погорячился, не так быстро, надо войти в курс дела. Мне представляется, что украинская проблема в руководстве трампистов в США будет постепенно не становиться в центре внимания, а наоборот, сходить на нет. Потому что по сравнению с Канадой, с Гренландией, с Панамским каналом, ситуацией на Ближнем Востоке, там, где задействованы настоящие интересы и взгляды Трампа, которые действительно являются революционными с точки зрения американской геополитики, вот по сравнению с этим Украина – это очень трудная, тяжелая, нерешаемая проблема, которая для Америки ничего по большому счету не значит, Предшествующая стратегия врагов Трампа привела к затяжному, абсолютно безысходному конфликту. И, в принципе, мне представляется, что постепенно, пройдя вот этот сложный период сейчас формирования своей администрации, Трамп начнет об Украине забывать. Не так прям быстро скажет, все, мы вас не знаем. Нет, формально тут тоже есть действительно обязательства определенные. Страна подписывала, Трамп человек вменяемый. Но постепенно где-то вот ее, на мой взгляд, на каком-то этапе просто потеряют. А вот эти громогласные утверждения, что с санкциями мы там посадим на стол переговоров, за перемирие, введем контингент НАТО по линии боевого соприкосновения, это все просто от недостаточного внимания уже с точки зрения действительных сил, принимающих решения, которые есть у Трампа и трампистов. Одно дело идти к власти, и тогда ты говоришь одно, другое дело, вот она власть. И теперь тебе надо принимать другие решения, не которые помогут тебе пробраться на этот пост, а которые помогут тебе удержаться на этом посту. А самое главное – реализовать и воплотить в жизнь все основные амбициозные планы Трампа и трампизма, к которым Украина не имеет никакого отношения. Все, что интересует Трампа, находится в другой сфере. И наоборот, я думаю, что вот в результате он придет к тому, что предложит киевскому нацистскому режиму и, возможно, европейским странам самим решать вопрос с Россией, раз они в какой-то момент они точно ослушаются. Ну и дальше постепенно это будет, как вот говорят американцы, fade away. То есть вот постепенно сходить на нет эта тема. По значимости возникнут другие центры внимания, будут внутренние проблемы, будут внешние вызовы. Будет явно фронта со стороны глобалистов и либералов Евросоюза по отношению к трампистам. Посмотрите, кого Трамп приглашает на инаугурацию. Марион Ле Пен, АФД, Нагеля Фараджа, то есть консерваторов, популистов. И это вызывает уже сейчас ярость европейских либералов. Точно так же они начинают запрещать уже не только Твиттер, сеть Илона Маска, которая у нас запрещена, но и Фейсбук Цукерберга, который тоже примкнул к трампистам. То есть и у европейцев полно проблем, и у трампистов полно проблем. И с точки зрения в таком контексте Украина никому из них никаких дивидендов в нынешнем состоянии конфликта принести не может. Ни политических, ни стратегических. А тот же Кир Стармер, который сейчас заключил вот этот исторический договор с Зеленским, он на самом деле сам под угрозой импичмента, его тот же Илон Маск обвиняет в том, что он помогает бандам пакистанских насильников и покрывает их, его откровенно обвиняют в педофилии, именно трамписты как раз. Поэтому на самом деле сейчас идет глобальный раскол между этими двумя Западами, и это настолько серьезный процесс, что Украина на этом фоне, она нигде не является ключевой позицией. Для нас это все, а для них вообще, и для, кстати, для глобалистов уже, и для трампистов, это вопрос второстепенный. Поэтому с точки зрения моего прогноза, эта ситуация будет сходить на нет, но нам главное, нам сейчас не ошибиться важно, потому что любые попытки что-то нам предложить со стороны трампистской администрации, еще не разобравшейся в проблеме, мы, может быть, переоценим, мы можем соблазниться. Ведь не раз так было. Мы верим Западу, а Западу и трампистскому Западу верить ни в коем случае нельзя.
Вы знаете, что в Москве есть разные мнения среди экспертов или людей, считающих себя экспертами, по поводу того, как встретить приход новой администрации. И одна из идей, что нужно им превентивно сделать подарок и как-то снизить российскую военную активность против Украины, снизить российский решительный ответ коллективному Западу, когда они давят на Россию. Как вы считаете, это интересная идея или, наоборот, может создать впечатление у Трампа, что Россия слабак, что они больше нуждаются в договоренности, чем Соединенные Штаты, и это только ни к чему хорошему бы не привело.
Конечно, я безусловно с этим согласен. Это абсолютно неконструктивная, это подрывная для наших интересов позиция. Наверняка такие эксперты есть, но у нас много чего интересного в стране вот за десятилетия таких неразберих этого времени накопилось. Я не удивлюсь сейчас ничему. В принципе, такой позиции быть не должно в нормальной, суверенной стране, ориентированной на то, что наша задача...
Особенно, когда ты имеешь дело с таким человеком, как Трамп.
Конечно, конечно. Трамп видит в Путине очень серьезного лидера. Он в каком-то смысле, Путин начал многие процессы, которые Трамп сейчас только обещает воплотить в жизнь задолго до него. И традиционные ценности, и противостояние вот этой либеральной культуры отмены, запрет извращений. В конце концов, укрепление собственного суверенитета. Я думаю, что Путин в каком-то смысле ролевая модель для Трампа. Сильный, мощный, суверенный лидер. И если он обнаружится через своих экспертов каким-то податливым, таким слабым, неуверенным в себе, это просто будет совершенно неприемлемо для... Это обидит Трампа. Нет, мне кажется, и Путин, и его эксперты, такие же путинские, должны действовать жестко. Россия прежде всего, Украина наш 51-й штат, ничего другого, кроме следовать своим национальным интересам, вообще ни с кем бы то ни было мы не собираемся, ни других соображений никаких у нас нет, сил у нас достаточно, санкции нам не указ, мы их спокойно выдерживаем и только развиваем свой потенциал. Продолжайте дальше. Мы готовы отстаивать суверенитет России любой ценой, и победа будет за нами. Трамп посмотрит, ну молодцы, как на нас похоже. И вот там еще надо двигаться. И дело двинется. Он скажет дил. Но для того, чтобы дил, сделка, для этого надо доказать нам, что теперь мы действительно равновеликий субъект в международной политике, а никоим образом не там, подай, принеси второго сорта.
Спасибо огромное за ваши интересы, мнения. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, у вас есть для меня весьма впечатляющая комбинация, но если хотите оптимизма в отношении Трампа, возможности с Трампом, а с другой, ну, если хотите, такого традиционного геополитического подхода, что если ты хочешь с кем-то большим договориться, то превентивные уступки не путь к результату.
Абсолютно верно.
Спасибо.
Благодарю.
Уходим на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Продолжаем разговор на американскую тему и обсудим сейчас ситуацию в Соединенных Штатах, ситуацию с предстоящей инаугурацией, с прекрасным корреспондентом Первого канала в Вашингтоне Михаилом Акинченко. Михаил, я могу представить, насколько вы заняты. Огромное спасибо, что вы нашли для нас время.
Спасибо вам огромное. Для меня всегда честь участвовать в вашей программе, Дмитрий.
Михаил, вот... Когда нормальный российский зритель думает, если он вообще на эту тему много думает, о предстоящей инаугурации, что он должен ожидать? Инаугурация должна быть в понедельник. И как в общих чертах она будет выглядеть?
Ну, нормальному российскому зрителю я бы сказал, что я могу только позавидовать, что он сможет это увидеть дома и не в полном объеме, а в наших репортажах выжимку самых ключевых моментов. Что же касается непосредственно самой церемонии инаугурации, то сейчас заканчиваются подготовительные работы. Я должен сказать, что в Вашингтоне... Знаете, у нас есть такой расхожий журналистский штамп, мы часто говорим «беспрецедентные меры безопасности», так вот на самом деле теперь это обращение, этот оборот запустили власти Вашингтона, которые сами называют меры безопасности беспрецедентными, потому что, знаете, никаких явных угроз, по словам представителей спецслужб, они не видят, никаких явных угроз они не ощущают. Но, как сказал шеф вашингтонской полиции, всегда остается опасность одиночек. Мы можем вспомнить о теракте, который произошел в Новом Орлеане в новогоднюю ночь. Мы можем вспомнить два покушения, которые организовали, ну, по крайней мере, как говорят спецслужбы американские, одиночки на Дональда Трампа. И самую большую опасность сейчас, как говорят в Вашингтоне, представляют представители спецслужб, представляют одиночки. Тем более эта опасность велика, учитывая, что, знаете, вы же в курсе, что со времен Джимми Картера у американских президентов есть такая традиция обязательно пешком пройти часть маршрута по Пенсильвания-авеню, это дорога, которая напрямую соединяет Конгресс и Белый дом, приветствовать, идя по дороге зрителей, и вот это, пожалуй, будет самый, наверное, тревожный в плане безопасности момент. Но на самом деле еще всех жителей Вашингтона предупредили о том, чтобы они не волновались по поводу множества дронов, которые будут находиться в этот день в небе. Все это будут свои дроны. Помните недавнюю историю, жители Нью-Джерси очень волновались по поводу большого количества дронов, их возможной враждебности. Нет, дронов будет действительно много, как пообещали спецслужбы в небе, но все они будут дружественными. Что же касается каких-то политических моментов, то два пункта я бы отметил, выделил особо. Во-первых, во время вот этого вот марша из Капитолия в сторону Белого дома в кортежной колонне будет находиться тот самый мусоровоз, на котором, можно сказать, заканчивал предвыборную свою кампанию, агитационную кампанию Дональд Трамп. Вы помните эту историю, когда Байден назвал сторонников Трампа мусором, а Трамп в ответ сел в мусоровоз и пообещал выкинуть мусор из Белого дома. Так вот, этот мусоровоз вместе с Трампом поедет в Белый дом. Но на самом деле к тому моменту и Джо Байден, и Джилл Байден Белый дом уже покинут, вывезут все вещи. Как пишут местные информагентства, у Белого дома уже стоят грузовики, которые сгружаются вещи, которые вывозит нынешняя администрация. Но кроме того, вот вы знаете, я бы хотел обратить внимание вот на какой момент в связи со вчерашней речью Байдена. Байден вчера в речи предупредил об опасности появления такой олигархии в Америке, что ли. И надо отметить, что вот из всех мероприятий, которые подготовительные мероприятия, которые идут вокруг сейчас инаугурации, я бы отметил особо тот момент, что лидеры, миллиардеры, богатейшие люди планеты, лидеры технологических компаний Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Сэм Альтман, это глава компании, которая занимается развитием искусственного интеллекта, все они будут сидеть, получили VIP-места, пригласительные приглашения в ту зону, где будет находиться будущая команда, будущая администрация Трампа. То есть, когда вчера на самом деле Байден говорил об опасности олигархии, об опасности концентрации власти в руках богатейших людей США, в чем-то, наверное, он был прав, и вот это вот появление миллиардеров в ложе для будущей администрации Трампа, наверное, один из признаков этого.
Ну, прямо скажем, миллиардерам жилось неплохо и при администрации Байдена. И хочу напомнить, опять-таки, вы про это прекрасно знаете, но наши зрители могут быть не в курсе того, что миллиардеры в Америке платят существенно меньший процент налога, чем высший средний класс. Потому что для высшего среднего класса, для людей, которые в основном живут на зарплату, в том числе на очень высокую, ставка для них 39%. 39%. А ставка для тех, кто живет на прибыль, от 15 до 19%. Уоррен Баффет, вы знаете, один из самых крупных американских миллиардеров, говорил, что ему неудобно, что он платит меньший процент налога, чем его секретарша. И это все было при администрации Байдена. А вот скажите, Мелания Трамп отказалась присутствовать на инаугурации, и есть какие-то высказывания, что ей очень не хотелось сталкиваться с Джилл Байден, которая якобы распускала про Меланию Трамп всякие грязные слухи. Какие столкновения, я имею в виду не физические, а контакты, предполагаются на инаугурации между Байденом и Трампом?
Вы знаете, Дмитрий, возможно, я что-то упустил, но, насколько мне известно, пока окончательно от своего присутствия на церемонии инаугурации отказалась только Мишель Обама.
То есть в отношении Мелании это были непроверенные слухи?
Да. Окончательно я про это пока не слышал.
Но это совсем другое.
Безусловно, но если говорить о столкновениях, о внутренних противоречиях, которые происходят, так и есть. Да, Мелания Трамп, да, она действительно не любит встречаться с Джилл Байден, не любит встречаться с Джо Байденом. Мы это видели сразу после выборов, когда Мелания Трамп отказалась приехать на чаепитие в Белый дом, потому что она до сих пор не может простить Джо Байдену и его супруге, которая, как она считает, во многом влияет на своего мужа, разрешение на обыск, который в 2022 году, в августе 2022 года проводили ФБРовцы в их особняке в Мар-а-Лаго, и, как мы знаем, очень сильно обидело, задело Меланию Трамп, тот факт, что сотрудники спецслужб рылись даже в ее ящике для нижнего белья. И вот эту обиду, конечно, Мелания Трамп забыть и простить не может, но сможет ли она отказаться от участия в церемонии инаугурации по этим причинам? Я не знаю, наверное, это было бы с политической точки зрения, с имиджевой точки зрения, наверное, неправильно. Хотя, вы знаете, вот Мелания Трамп уже объявила, что она готовится к переезду в Белый дом, она готовит вещи, готовит мебель, обещает, что много перестановок не будет, но... Знаете, она произнесла такую любопытную вещь, что она не просто, не надо ее воспринимать просто как супругу, как жену президента США, нужно ее воспринимать как равноправного партнера, который в недавнем интервью, об этом она говорила телеканалу Fox, который иногда дает мужу советы, с этими советами муж может соглашаться или не соглашаться, но воспринимать ее только лишь как приложение, как... к мужу, как супругу, ее не стоит. То есть она полна планов, полна каких-то деятельной активности и тоже как-то хочет, видимо, участвовать в предстоящей политической американской жизни.
Михаил, огромное вам спасибо. Спасибо, что вы меня поправили, потому что действительно большая разница. Если нет Мишель Обамы, которая, ну, естественно, остается весьма серьезной, в том числе и политической фигурой, но по протоколу ее надо было пригласить, но у нее нет роли. Если бы не пришла Мелания, это было бы в другой категории. Но также спасибо, что вы объяснили, что отношения между этими двумя парами – это не только политическое соперничество, но это также большая личная неприязнь. Спасибо огромное. Уходим на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Администрация Байдена уходит, а кризис вокруг Украины, этот кризис, скорее всего, какое-то время будет продолжаться. И, может быть, не какое-то, даже приходится допустить, что, возможно, весьма длительное. И тут позиции Соединенных Штатов, позиции Европы, они не всегда идентичны, особенно если посмотреть на заявления Дональда Трампа и членов его команды. Я хочу обсудить эту тему с Константином Федоровичем Затулиным, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и евразийской интеграции, который знает не только евразийскую интеграцию, но и тему Европы очень и очень хорошо. Вот сейчас английский премьер приехал на Украину, обещает помощь, сердце у него, что называется, болит за судьбу Украины, даже говорят про возможность английских подразделений на Украине, хотя не очень понятно, в каком качестве, оккупационная сила, миротворцы, почетный эскорт Зеленского из Украины. Что происходит?
Ну, что касается этой идеи, она уже давно озвучивается. Перед приездом Стармера на Украину он, как известно, встречался с Макроном, тоже еще одним фанатиком идеи направления собственных солдат на Украину. Все это носит, можно было бы сказать, такой легковесный анекдотичный характер, поскольку...
Я поэтому в таком тоне и говорю.
Да, поскольку нет никаких договоренностей. А тут речь идет о том, чтобы именно англичане и французы выступили в роли миротворцев, о которых еще и разговора никакого не было. Но, с другой стороны, есть и конспирологическая версия, что Англия и Франция таким образом... хотят принудить будущую администрацию Соединенных Штатов к тому, что они участники конфликта, и их игнорировать нельзя, особенно если к этому моменту какие-то их контингенты окажутся там, на этой территории. Ну, понятно, что и англичане, и французы воюют уже за Украину, только в статусе добровольцев, советников, непризнанном статусе. Конечно же, ровно таким статусом они и будут обладать с точки зрения России, потому что любые чужие войска на территории Украины, на украинской стороне, являются для нас законной целью. Являлись и будут являться. До тех пор, пока мы о чем-то не договоримся. Но я уверен, что в наши планы совершенно точно любые переговорные, любые другие не входят, чтобы страны НАТО были в какой-то роли миротворцев. Я вообще сомневаюсь, что мы будем согласны на статус миротворцев на Украине. Любых. НАТОвских или каких-либо еще.
Ну, почему? Я думаю, можно было бы допустить страны, которые как бы симпатизируют каждой стране, но активно не участвуют, украинской стороны швейцарцы, с российской стороны иранцы. Это, конечно, шутка.
Не, ну, вы знаете, я вообще на пространстве нашего бывшего Советского Союза сталкивался в 90-е годы. Мы в рамках грузино-абхазского конфликта были одними из посредников, но там присутствовали и наблюдатели. Там не было миротворцев, но там были наблюдатели. У них была довольно веселая жизнь, они жили далеко от линии разграничения. Но если грузино-абхазский конфликт в финальной стадии, он обозначил вот эту границу между Грузией и Абхазией по реке Ингур в Гальском районе, то миротворцы эти, или точнее говоря, наблюдатели, жили себе в Пицунде, в пансионате Самшитовая роща, и весело там проводили время. Тем более, что это были ООНовские наблюдатели, они получали очень круглую сумму за каждый день нахождения в так называемой зоне конфликта. Если речь идет о таких наблюдателях под эгидой ООН там и так далее. Но мне кажется, что на самом деле проблема главная, конечно, не в этом. Когда дело касается переговорного процесса, вы это уже сегодня обсуждали. Проблема главная заключается в том, что при всем желании вести переговоры, достичь результатов на этих переговорах, а мы, кстати говоря, не отрицали, что мы тоже хотели бы участвовать в переговорах, которые закончатся результатом. Но мы по-разному оцениваем результаты, по-разному его себе представляем. Мы считаем, что это мир, а вполне возможно, что для инициаторов этих переговоров, если таковым является, например, администрация США, перемирие уже будет результатом, который можно использовать для пропаганды, для обозначения своей важной роли и так далее, и так далее. Нас, как вы знаете, это не устраивает.
Ну, что касается миротворцев, то по определению миротворцы должны хотя бы создавать впечатление, что они равно удалены от обеих сторон. И страны НАТО в роли миротворцев в данном конфликте, это просто, мне кажется, тут даже обсуждать нечего.
Конечно.
Это невозможно.
И есть еще одна вещь, которая, когда дело касается России, нам трудно признать. Что миротворцы вообще должны обладать мандатом для принуждения. И в данном случае речь идет о принуждении одной стороны и другой стороны. Вот я сложно себе представляю ситуацию, при которой российские вооруженные силы кто-то будет, даже под названием миротворца, к чему-то принуждать. Вот и все.
Когда я читаю о положении на Украине, мне очень трудно разобраться. Действительно, у них очень тяжелое положение. Армия отступает, экономика разрушена. Теряют, если не теряют, то, по крайней мере, должны ожидать сокращения американской поддержки. И создается впечатление, что вот-вот этот режим может рухнуть. Или это преувеличение?
У них действительно тяжелое положение, если говорить о положении людей, простого населения. Но не от радости жизни бегут украинцы во все стороны, в том числе и на Запад, в том числе и к нам, особенно на первой стадии. Да и сейчас они спасаются, продолжают спасаться от мобилизации, ведут, можно сказать, необъявленную гражданскую войну против собственных военкоматов на территориях Украины. Назвать это от хорошей жизни наверное, язык не поворачивается. С другой стороны, считать, что Украина исчерпала все свои ресурсы, что Украина на сегодняшний день, она вот склонна на официальном уровне, тем более, к тому, чтобы реально стремиться к миру, я бы этого не сказал, прежде всего потому, что официальная Украина, ну, она посвятила себя войне, она полностью зависит от продолжения военных действий, Зеленский лично, и речь идет только о маневрах, о том, чтобы не выглядеть раздражителем, каким-то образом мимикрировать в этой риторике о переговорах, но при этом стараться сделать все для того, чтобы сами переговоры не состоялись, и война и военные действия бы продолжились. Ну, если бы не так, то тогда бы вместо того, чтобы преследовать какие-то цели в Курской области, защищали бы свою собственную территорию, они делают все ровно наоборот. Они отступают на территории, которую они считают своей, и при этом все силы бросают для того, чтобы не допустить вытеснения из Курской области или поражения в Курской области. Почему? Потому что они понимают, что для России идея переговоров, при котором должно быть соблюдено прекращение огня, при том, что украинские войска находятся на легитимной российской территории, оно неприемлемо. Значит, Россия будет уходить от переговоров до тех пор, пока не завершит эту фазу операции в Курской области. Значит, пока война будет продолжаться. Значит, тогда Россию можно будет обвинять в том, что она хочет войны, а не мира. Вот они ведут себя соответствующим образом. То же самое касается усиления атак с помощью всякого рода дронов, ракет и всего остального. Как раз в этот момент, когда все ожидают, что придет Трамп и начнет пытаться устанавливать какой-то миропорядок, в том числе на территории Украины, в отношениях между Украиной и Россией, в этот самый момент при поддержке определенных сил в Европейском Союзе, Франции, Великобритании, Украина проводит эскалацию, взвинчивает напряжение, употребляет все большее количество имеющихся у нее средств для дальнобойных атак, для того, чтобы не допустить прекращения военных действий.
Я вижу определенные аналогии ситуации в другой стране, где шла фактическая гражданская война, хотя говорили о агрессии извне, где был лидер, который все больше терял легитимность и который все больше раздражал своих кураторов. Это было не в Москве кураторы, а в Вашингтоне. Я говорю о Вьетнаме, я говорю о Нго Диньеме, и, как вы знаете, там произошел военный переворот. Вроде бы ЦРУ его не организовала, но точно ЦРУ про это знала и решили этот переворот не останавливать. Не
тихие думать, американцы что... его провели, как говорил Грэм Грин в таких случаях.
Но не думайте, что как бы в Киеве, конечно, могут решить, что, в общем-то, Зеленский исчерпал свою полезность и что в Вашингтоне это могли бы принять, учитывая, насколько Трамп лично не любит Зеленского, которого он считает сторонником своего соперника Байдена.
Ну, если мы признаем, что Зеленский, ну, как бы артист своей первой постоянной профессии, то он, конечно, обостренно реагирует на такого рода опасности и раньше нас с вами начинает по этому поводу волноваться. Вот начались разговоры, уже разговоры, о том, что вопреки всей предыдущей логике своего поведения, он рассматривает возможность проведения выборов президента Украины. То есть он понимает, что неизбежно возникает вопрос, его вопрос этот поставил Путин, в том числе вот в ходе своего прямого эфира с гражданами России и так далее. Говорить-то можно и с администрацией Зеленского о чем-то, но договариваться с ними нельзя, потому что мы сомневаемся в их праве вообще выступать от имени Украины. И не только мы сомневаемся. Вот для того, чтобы снять эту проблему, он может почувствовать, что ему потребуется какой-то маневр. И для того, чтобы успокоить своих спонсоров на Западе, он допускает гипотетически возможность проведения выборов. Он до последнего времени этого не делал, отговаривался тем, что в период военных действий этого делать нельзя. Но сейчас, оказывается, возникают обстоятельства более высокие, что его просто могут, так же, как Нго Диньем, он Нго Диньем плохо кончил, на самом деле, как известно. в результате этого переворота, он был убит. Вот и Зеленский тоже может оказаться лишним. И он начинает волноваться по этому поводу, поэтому я не исключаю, что какие-то... Он, конечно, не пойдет на выборы, если не будет уверен, что ему удастся заткнуть голоса оппозиции, что ему все равно, как голосуют, все равно он посчитает так, как надо. При том меньшинстве, которое уже сегодня представляет население Украины, по сравнению с тем, что когда-то было населением Украинской ССР, он может надеяться, что ему удастся вот сейчас, пока он еще при власти и при рычагах, добиться продления своих полномочий. Так что возможность такую, в том числе для того, чтобы, например, продлить сроки свои, чтобы не заключать до проведения выборов каких-то соглашений, а чтобы вот провести это как результат волеизъявления. Это все не исключено.
Одна вещь, которую я тоже не понимаю в отношении Украины. Один серьезный источник противоречий между Киевом и Вашингтоном, что Зеленский отказывается призывать в армию людей, мужчин, которым исполнилось 18 лет. Почему он так сопротивляется этой идее?
Ну, во-первых, потому что она, конечно, опасна. Опасна массовыми протестами, взрывом недовольства. Когда вот эта вот кажущаяся консолидация вокруг властей Украины может вдруг обнулиться. Это первое, самое прямое обстоятельство. Во-вторых, мне кажется, сейчас обе стороны, и Запад, и Украина, если их рассматривать как две стороны, на самом деле вовлечены в такое соревнование. А кто во всем этом деле виноват? Вот Зеленский, как известно, сегодня развязался у него язык и заговорил о недостатках руководства Байденом войны на Украине. Что вроде бы все хорошо, но поздно, но мало, но не вовремя. Но раньше времени, чем началась эта спецоперация, нам не помогли, а то могла бы вообще не произойти. То есть мы обманулись в каких-то своих надеждах на то, что Запад действительно нам поможет так, как мы того бы хотели. Ну, еще осталось ему сказать, вообще-то говоря, в этой логике, что Запад проявил слабость, потому что ни ядерный удар не нанес по Российской Федерации, таким образом не дал России воевать против Украины. Надо сказать, что у нас есть, как бы их так назвать помягче, горячие головы, которые любят рассуждать о допустимости ядерного удара. Но у нас они не занимают постов президента Украины, не стремятся представить себя официальными лицами. То есть это мнение пикейных жилетов, политологов, около политологов и так далее.
Для вас какой-нибудь пикейные жилеты и политологи одна категория.
Во всяком случае, это разновидность политологов, это пикейные жилеты. Вы сами знаете, что в Черноморске, что в Одессе, таких было вполне достаточно. Что в Абхазии, например, есть место, называется Брехаловка. Там новости раньше, чем в администрации появляются.
Ну и в Москве есть площадки для пикейных жилетов.
Да, вот я хочу сказать, что... Конечно же, ему осталось только сказать, что надо было нанести ядерный удар, но Запад этого не сделал. А с другой стороны, в ответ такие люди, как УОЦ только что, и другие тоже представители уже новой администрации, подсказывают, что Украина сама виновата, потому что вместо того, чтобы бороться как надо, мобилизуя всех, кого можно, она вместо этого отлынивала от мобилизации. Мобилизовывала там только с 26, а надо с 18. То есть они уже начинают перекладывать друг на друга ответственность за то, что в результате произойдет. Почему они не достигли успеха? По Зеленскому, потому что оружие они все поставили не вовремя. По Соединенным Штатам, потому что сами не готовы были воевать так, как нужно. Это поиски виноватого. Но это, мне кажется, положительный для нас вариант развития отношений между Западом и Зеленским.
Давайте поговорим про развитие отношений между Вашингтоном и европейскими столицами. Трудно быть уверенным, что сделает Трамп. Но очевидно, что его готовность помогать Украине – это для него анализ американских интересов, его личных политических интересов. И русофобия тут роли не играет. И вот, когда я смотрю на визиты европейских лидеров в Киев, на их заявления, у меня все больше впечатление, что там действительно начинает действовать какая-то такая повальная ненависть к России, откровенная русофобия. Может быть, что вопреки собственным интересам, в первую очередь экономическим интересам, даже если Соединенные Штаты, даже если Трамп будут существенно сокращать американскую поддержку Украины, европейцы попытаются, ну, если хотите, даже перейти в наступление. По крайней мере, некоторые их заявления создают такое впечатление.
Вот в каком положении оказалась Европа и европейские лидеры вот этого периода, которые связали себя с войной на Украине, которые на самом деле поддержали Соединенные Штаты, дали им возможность консолидировать Запад вокруг идеи нанесения России как можно большего ущерба. Они оказались сегодня у разбитого корыта в определенном смысле. Оказывается, подозрения теперь связаны не с Россией, которая делает то, что она должна была делать, а подозрения связаны с тем, что вообще гнездо измены – это Белый дом, куда придет Трамп, который вот не замечает или не готов класть американские интересы в жертву, значит, или по-другому понимает американские интересы. Вот Байден понимал американский интерес в том, чтобы воевать на Украине, а для Трампа это не главное, это не его приоритет. И как же они оказываются в глупой ситуации? Все, которые выпрыгивали из штанов один выше другого, как бы они могли бы еще помочь? Первый симптом, на самом деле, в этой плеяде был Шольц, который, значит, начал вдруг разворачиваться в обратном направлении, правда, уже в тот момент, когда дни его оказались сочтены. Он почувствовал, что надо из этого каким-то образом выходить. Макрон, Стармер, они, судя по всему, не в состоянии и по своим амбициозным причинам развернуться в обратном. Они пытаются как-то продлить все это. И с их стороны эти попытки будут. Но я не верю абсолютно в том, что при последовательной линии Соединенных Штатов, если она будет последовательна, им удастся добиться успеха, и они будут вертеть собакой, как известный хвост в известном фильме, который вертел собакой. Потому что, да, будет фанфаронство, оно уже присутствует, да, будут всякие предупреждения, но есть уже перебежчики. Пожалуйста, вот генеральный секретарь НАТО. Что бы он ни говорил при этом, он рассматривается как человек, который может найти с Трампом общий язык. Вот я не уверен, что Стармер может, особенно после заявления Трампа о желании видеть Канаду генерал-губернаторством. Это на самом деле все считают выпад против Канады, на самом деле это получается выпад и против британского доминирования в Содружестве британских наций. Канада ведь, на самом деле, у Канады президентов нет. Там действительно есть генерал-губернатор, только это генерал-губернатор, присланный из Великобритании, представитель английского короля. И я думаю, что это явно их задевает.
Знаете, я невольно, слушая вас, думаю, что вы фактически поддерживаете то, что сказал на днях господин Патрушев, который говорил, что переговоры по Украине России следует вести прежде всего и, может быть, даже исключительно Соединенными Штатами. Потому что, так как вы только что описали ситуацию, такое впечатление, что у европейцев может быть элемент мужества, отчаяния, элемент блефа. Но если с Трампом можно как-то договориться, то, если можно так выразиться, европейцы никуда не денутся.
Их лучше в эти переговоры не пускать. Тем более, что они сами себя скомпрометировали. Мы ведь делали попытку. Что такое Минские соглашения? Они же ведь парафированы не Соединенными Штатами. Они парафированы, как мы знаем, Францией и Германией. То есть там Соединенных Штатов нет. Они сами туда не захотели прийти. Мы рассчитывали на то, что эта Европа имеет свою субъектность. А на самом деле, как она потом устами этих вот руководителей Германии и Франции того периода, Оланда и Меркель, они заявили, что это все была игра с целью выиграть время для Украины. На самом деле, я думаю, они в этом случае тоже врали. Они в эту игру играли сознательно, но потом, для того, чтобы не выглядеть белой вороной в кругу русофобов, которые к этому времени стали элиты во Франции, в Германии в значительной степени, они вынуждены были сочинять, что они на самом деле хитрили и так далее, и так далее. Так или иначе, они подставились, они скомпрометировали западное посредничество в делах между Россией и Украиной. У нас есть основания сказать, дорогие друзья, мы не собираемся вам доверять. Вы в 2014 году соврали, когда были посредниками на Майдане, и после того, как переворот произошел, слова не сказали. Вы в Минске врали и после Минска о том, что вы стремитесь к политическому регулированию. Зачем мы будем с вами говорить? Есть проблема, конечно, связанная с участием Украины. Я уверен, что первые встречи обязательно должны произойти без ее участия. Но без Украины добиться в конечном счете мирной договоренности, конечно, нельзя. Но она должна быть к этому уже подготовлена. То есть начинать с нее бессмысленно, потому что она не является субъектом. А вот в конце концов подпись должна поставить она. Но для этого надо, чтобы эта подпись была под таким документом, с которым мы будем согласны. Иначе мы подпись не поставим.
Ну, мне кажется, вы тут стопроцентно правы. Зеленскому, конечно, очень бы хотелось, чтобы появилась новая большая тройка. Соединенные Штаты, Россия и Украина.
Делят мир.
Но не в интересах России ему в этом помогать.
Конечно.
И последний вопрос. Правильно ли у меня впечатление, что в Европе сторонники Зеленского делают хорошую мину при плохой игре, и что на самом деле они все больше понимают, что ставка на Зеленского – это проигрышная ставка?
Ну, какую бы мину при игре они ни делали, на сегодняшний день Зеленский в глазах Запада, это представитель Украины, с ним вынужденно поддерживают контакт, даже те, кто заранее знают, что он из себя представляет. Поэтому и вынуждены будут в дальнейшем. Вот я сказал, что в случае его упрямства или упорства, или неправильного поведения, может быть всякое, и посол в Лондоне может превратиться в того генерала, который возьмет...
Бывший верховный главнокомандующий.
Да, Залужный, я имею в виду. О нем же все время говорят. Вот. Но я думаю, что Зеленский этот момент ощущает, поэтому будет предпринимать свои собственные шаги для того, чтобы этого не допустить. Он их уже делает. И то, что Залужный в Лондоне, а не в Киеве, это один из этих шагов на дальней стадии. Но что касается того, рассматривают ли Зеленского на самом деле всерьез на будущее, как партнера, как лидера и так далее, ну, я думаю, что даже те, кто сегодня с ним раскланиваются, обнимаются и так далее, понимают, что он все больше является списанным политиком, который на будущее шансов не имеет. Что это вот временное явление, когда они сами должны играть роль верящих Зеленскому, но на самом деле ни его кавалергарда век уже совсем не дул.
Спасибо огромное за ваше время и за ваши очень интересные наблюдения. Это была большая игра. Встретимся в эфире уже на следующей неделе.